Сергей Котов. Звездный кадет. Пролог. Объект был древним. Император любил старину и очень интересовался археологией. Неудивительно для человека, живущего уже третью сотню лет по счислению капитула. Всегда приятно чувствовать, что по сравнению с некоторыми другими явлениями в нашей Вселенной, ты вовсе не такой уж и старый. Зеленовато-серый борт стеной вздымался почти вертикально вверх. Разумеется, ни намека на проход тут не было. Его только собирались сделать с помощью специально установленного по такому случаю локального мезонного дестабилизатора. Обтекаемый аппарат хищной тенью навис над древним объектом, как клювозубый дельфин над древней псевдожемчужницей в океане Пультоса, курортной планеты, где император неизменно проводил по 2 месяца в стандартном году. Разумеется, аппарат был многократно проверен имперской службой охраны, равно как и любой материальный объект на площадке радиусом не менее 10 километров. Император еще раз внимательно оглядел борт объекта, цепляясь взглядом за каждую из многочисленных оплавленных язвочек. Следов микрометеоритов было много. «Удалось определить возраст?» – спросил он нейтральным голосом, стараясь не выдать внутреннего волнения от встречи с такой древностью. «Подлинные эмоции!» Они слишком ценны, чтобы ими можно было так просто делиться на виду у подданных. «Да, Ваше Величество», – кивнул советник по науке. «Полный, лысый человек неопределенного возраста. Объект был создан более 3 миллиардов стандартных лет назад». Брови императора удивленно взлетели. 3 миллиарда лет! Это еще до появления первой волны союзов. «Локализация?» – спросил он. «Где это сделали?»
«Структура и возраст атомов отличаются по сигме от исследованных норм нашей галактики», – осторожно сказал советник.
«И что это должно значить?»
«Вероятно, объект имеет…» –
советник чуть запнулся, машинально потер подбородок. Ему прощалось такое нарушение придворного этикета.
«Имеет внешнее происхождение».
Император блаженно улыбнулся и на секунду прикрыл глаза. «Опасность тактильного контакта?» – поинтересовался он.
«Эмпирически тестировалось на добровольцах. Последствий не выявлено. Полагаем, объект имел что-то вроде нейтральной скорлупы, из наливших за время путешествия микрометеоритов и отдельных атомов. Поверхность химически нейтральна и биологически безопасна».
Император подошел и потрогал рябой борт. Осторожно провел пальцами, ощущая оплавленные края мелкого метеоритного кратера. Он не переставал улыбаться. «Напомните мне, на настоящий момент сколько внегалактических артефактов обнаружено среди государств соглашения?» – спросил император, убирая руку и аккуратно протирая ладонь антисептической салфеткой.
«2, Ваше Величество», – охотно ответил советник. «Первый из шарового скопления, происхождение второго остается предметом диспута. Оба объекта принадлежат чужим».
«Значит, мы попали в элитный клуб?» – удовлетворенно хмыкнул император.
«Да, Ваше Величество», – охотно кивнул советник.
«Как он оказался здесь? Есть соображения?» Советник снова почесал подбородок.
«Мы полагаем, что, так сказать, своим ходом».
«В релятивистском пространстве? Серьезно?» Император коротко хихикнул. «Эта громадина не выглядит примитивной.
Сканирование обнаружило внутри следы очень сложных систем. Мы предполагаем, что источником питания служил вероятностный мионный реактор, а такую технологию даже наша империя получила каких-то 50 лет назад».
Император поморщился. Советник сообразил, что ляпнул жуткую бестактность, принижающую роль империи в обществе соглашения. Но, к счастью, император никак не стал комментировать эту реплику. Повезло. «Мионный реактор и релятивистские скорости. Как-то не вяжется, да?» – сказал монарх.
«Ближайшая к нам внешняя галактика, туманности Лимы, лежит вне зоны Лоли», — пояснил советник. «Червоточину на таком расстоянии невозможно сфокусировать с нужной точностью».
«Может, промежуточный скачок?» — предположил император. «Сбой системы навигации? Они прыгнули в межгалактический войд и дрейфовали долгие миллиарды лет, не в силах сфокусировать оборудование для обратного прыжка».
«И это возможно», — кивнул советник.
«Вы правда думаете, что мне стоило пропустить это историческое событие?» Император обратился к главе своей охраны, молодому на вид человеку очень спортивного сложения.
«Ваше Величество, наша аналитическая служба оценивает риск непредсказуемых последствий как неприемлемо высокий».
«Бла-бла-бла», — перебил его император. «Ладно, командуйте начинать вскрытие».
«Ваше Величество, не желаете ли проследовать в орбитальное убежище?» — осторожно заметил глава службы охраны.
«У нас тут эмиттеры силового поля 10-го класса. Оно способно защитить от излучения даже на поверхности голубого гиганта, не так ли?» — ответил император.
«Конечно, именно он первым увидит то, что скрыто внутри объекта. Хотя какую-то сотню лет назад он даже помыслить не мог о такой авантюре. Император незаметно для себя самого, медленно, но неуклонно проигрывал давнему врагу, который обеспечивал хоть какую-то сменяемость власти в обществе, где элитная верхушка могла обеспечить себе неограниченное продление биологической молодости. Этот исконный враг – скука. Вечная молодость не была полноценным бессмертием, но опасно к нему приближалась. Опасно для человека человеческого разума. Но, к счастью, риски несчастных случаев никуда не девались. Со временем поведение монархов становилось все более авантюрным. Пресыщенность всеми возможными впечатлениями, достижения и передостижения жизненных целей делали риск разумной платой за право почувствовать себя живым. Иногда этот риск оказывался слишком высоким, и тогда империю ждал короткий промежуток борьбы за власть между ключевыми клановыми игроками по заранее установленным правилам, которые никто не рисковал нарушать. В результате, спустя короткое время, на трон садился новый, почти бессмертный правитель, который наилучшим образом балансировал интересы и обеспечивал стабильность. Народ при этом, разумеется, считал, что выбрал нового императора совершенно самостоятельно. Когда-то давно, на заре становления империи, были попытки установить наследственную монархию, то есть полностью скопировать систему, характерную для древних государств. Но после того, как пару раз империя оказывалась на краю гибели и даже под угрозой поглощения чужими расами, новые правители остерегались иметь детей.
«Ваше Величество, мы готовы», — сказал советник по науке.
Через зрительный имплант он видел, как мезонный дестабилизатор наливается энергией. Почему-то ему очень не хотелось давать команду компьютеру приборов на начало вскрытия. Вроде бы и риск не так уж велик. Император не впервые присутствует на вскрытии разных древних артефактов. И каждый раз все было нормально. Все предусмотрено. Даже если срабатывали какие-то встроенные ловушки. Защиту силового поля 10-го класса не могло преодолеть ничто. Но сейчас интуиция сходила с ума. Что же делать? Отказаться выполнить волю императора? Попроситься в отставку? Совсем непочетную? Добровольно отдать все, чего он достиг в жизни? Ту же вечную молодость, которой пользовался сам император? Ну уж нет. Советник дал команду на вскрытие. Дестабилизатор коснулся изъеденной метеоритными кратерами брони, а через мгновение и сам прибор, и его операторы, и император со свитой, и его личный орбитальный челнок с кораблями-охранениями, замерший на площадке в паре километров от объекта, и все-все следы пребывания людей исчезли в легкой вспышке света, которую легко было принять за помехи с орбитального спутника слежения. Тем не менее, спутник передал нужную информацию по экстренным каналам межпространственной связи. Спустя несколько секунд о случившемся уже знали в капитуле. Бюрократическая машина огромной империи двинулась. Сработали механизмы, заложенные при ее создании. И уже к утру стандартного времени на столичной планете все было готово к событию, невиданному при жизни этого поколения. Государство погружалось в национальный траур, который должен продлиться не менее месяца. После чего наступит переходный период, который, возможно, и в этот раз завершится благополучным восшествием на трон нового монарха.